Говорит Радио Свобода. В эфире 691 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Новое имя победителя в Формуле-1.
Надолго запомните. Себастьян Феттель.
Футбольный суд рассудит игроков и клубы.
Рижский конфликт. Две точки зрения.
Сборная Украины побеждает без игры.
Владимир Мунтян и Анатолий Тимощук с критикой не согласны.
Может ли штангист тренироваться самостоятельно?
Дмитрий Клоков отвечает «да».
А Петр Полетаев размышляет.
Что дала Олимпиада Китаю?
Кроме полусотни золотых медалей.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. В Монце прошел очередной этап чемпионата мира – Гран-при Италии. Первым на финише оказался 21-летний немецкий гонщик команды Торо Росса Себастьян Феттель, ставший самым молодым победителем Гран-при в истории. А вслед за ним в очковую зону вошли со второго места Хейки Ковалайнен Макларен, с третьего Роберт Кубица BMW, с четвертого Фернандо Алонсо Рено, с пятого Ник Хайфельд BMW, с шестого Филиппе Масса Феррари, с седьмого Льюис Хэмилтон Макларен, с восьмого Марк Уэббер Ред Булл.
Положение в общем зачете теперь таково. Хэмилтон впереди 78 очков, на одно очко отстает Масса, на третьей позиции Кубица 64 очка, а в Кубке конструкторов у Феррари стало 134 очка, у Макларена 129, у BMW 117.
Шахматы. В Бильбао завершился турнир 21-й категории, финал «Большого шлема». В последнем 10-м туре Веселин Топалов выиграл у Василия Иванчука, а Теймур Раджабов у Левона Араняна. Партия Магнуса Карлсона с Вишианандом закончилась в ничью. За победу в этом турнире давалось 3 очка, за ничью по одному. Итоговое положение таково. У Топалова 17 очков, у Араняна и Карлсона по 13, у Иванчука 12, у Раджабова 10, у Ананда 8.
Плавание. В Дубровнике прошел чемпионат Европы на открытой воде. Последние комплекты наград были разыграны на дистанции 25 километров. В субботу у мужчин тройку лучших составили итальянец Валерио Клери, на втором месте Жуан Адель из Франции, на третьем Дмитрий Соловьев, россиянин. А в воскресенье у женщин призерами стали Маргарита Домингес, испанка, опередившая Бритту Камрау Кориштайн из Германии, и россиянку Анну Уварову. По итогам чемпионата велся и общекомандный зачет, получивший название «Чемпионский трофей». Его результаты таковы. Первое место Италия, 182 очка, второе Россия, 176, третье Германия, 154.
Теннис. В четвертый раз за последние 5 лет женская сборная России выиграла Кубок Федерации. В финальном матче она встречалась в гостях со сборной Испании и после первого дня вела 2-0. А в воскресенье в первом же поединке Светлана Кузнецова принесла своей команде решающее 3-е очко, выиграв у Анабель Медина Гарригес 5-7, 6-3, 6-4.
Как и было условлено в прошлое воскресенье, в студии мы вновь с нашим экспертом в области скоростей моторов Андреем Балахниным, и обсудим мы с ним очередной этап Формулы-1, который прошел в Италии. Андрей, сразу же у меня вопрос. Совершенно новое имя вчера я услышал. Себастьян Феттель, который завоевал пол позишн. Чем же все закончилось?
Закончилось это совершенно фантастическим образом. Этот юный гонщик, юное дарование, безусловно, который себя показывал хорошо уже в течение этого сезона, несколько раз занимая места в очках, великолепным, я не знаю, пилотажем, это просто действительно фантастика, которую он сегодня вел. Он сумел выиграть, он сегодня сумел завоевать победу не просто так, а именно стилем старт-финиш. То есть это такая победа, которая, ну, доступна только матерым пилотам Формулы-1. А вот такое юное дарование сумел сегодня себя поздравить.
Так проявить. А значит, он уже набирал очки. Это просто я, видимо, прозевал.
Набирал очки, да,
для
безусловно.
Меня совершенно
он
было
несколько раз. Несколько раз он входил в очковую зону. Но вот сегодняшний рывок, конечно, у него такой фантастический. Он сразу сегодня переместился с 12 места на 9. То есть у него было 13 очков набрано до сегодняшней победы. Сегодня он набрал 10, и сразу в его активе стало 23 очка.
Вот что касается очков, тут мы должны, видимо, объяснить, почему все-таки отрыв Льюиса Хэмилтона от Фелипе Масса перед последней гонкой составлял всего 2 очка. Ведь после того, как мы уже поговорили в прошлое воскресенье, произошло нечто необычное.
Да, совершенно верно. Комиссары гонки после уже окончания заезда, в котором победитель был Луис Хэмилтон, а Фелипе Масса финишировал только вторым, третьим был Ник Хайфельд, вынесли свое решение в связи с тем, что обгон Луиса Хэмилтона над Кими Райконеном был признан с нарушением правил, и Луису Хэмилтону присудили штраф 25 секунд, мотивируя тем, что до конца гонки оставалось менее 2,5 кругов, и обычно штраф назначается проездом через питлейн. Но здесь уже времени не было наказать его таким образом, и вот решение стюарты вынесли уже после окончания гонки. Таким образом, у Хэмилтона как бы отнялось 4 очка одним ударом.
А Массе прибавилось.
А Массе прибавилось 2, поэтому вот такая диспозиция.
А как же можно было, вот я не понимаю, как можно было наказать проездом через питлейн, когда уже гонка финишировала?
Да, совершенно верно. Поэтому и если это бы было в середине
раньше,
гонки...
Понял. Если бы еще оставалось много кругов.
Да, его бы так наказали. А понятно. Поскольку уже гонка близка была к завершению, они просто добавили ему 25 секунд.
Ну и никаких апелляций не последовало, ничего там.
Нет, команда Макларен подала апелляцию, которая будет рассмотрена как раз до следующего гран-при в Сингапуре. Так что мы узнаем результаты.
А может даже что-то и опять изменится.
Может.
Там же еще, по-моему, Тима Глок поменялся с 8 места на 9. Да. В общем, что-то еще произошло.
Да, ну там это как бы уже такие разборки во втором эшелоне.
Ну, там
как
одно
бы,
очко, да, неважно, да?
Одно очко. Но здесь очень серьезная борьба, ведь идет борьба за чемпионство и в командном зачете, и в личном зачете пилотов. Поэтому, конечно, команда Макларен подала апелляцию. Ну, если хотите мое мнение, на мой взгляд, ФИА оставит так, как есть.
А вот скажите, пожалуйста, вот это как-то повлияло на пилотов, вот в частности, ну, положим, на Льюиса Хэмилтона отрицательно, а на Фелипе Масса положительно, потому что пол позишн, когда я вчера, вот почему я и установил, что Себастьян Феттель первый оказался, решил посмотреть, кто там как выступил, и оказалось, что Хэмилтон где-то совсем далеко, а Масса я даже не помню где.
Вообще, конечно, команда Макларен сегодня и вчера также, конечно, была настроена показать, что они сильнейшие в чемпионате, тем более это сделать в Италии, на родине Феррари. Но так уж получилось, что не смогли они вовремя оценить тот момент, когда нужно было выскочить на трассу для прохождения лучшего круга во второй сессии. И когда Хэмилтон выехал на трассу, полил очень сильный дождь. И в результате он не смог показать хорошие
это
секунды.
Это все вчера, да?
Это было
во
все
время
вчера.
Определения
в результате, да. Филиппе Масса успел проскочить в третью часть квалификации, более-менее в сухом варианте. А Кими Райконен, второй пилот Феррари, и Луис Хэмилтон, лидер чемпионата, это сделать не смогли. Они здорово отстали. Таким образом, сегодня со старта Кими Райконен ушел 14-м, а Луис Хэмилтон только 15-м. А вот Филиппе Масса 6-м.
Шестым. Да. И как они финишировали?
Вот Фелипе Масса так и финишировал на своем шестом месте. Вообще подиум сегодня выглядит фантастически, потому что кроме Феттеля на втором месте Хейки Каваланин, второй пилот Макларена, и третье место Роберт Кубица. И мы много раз с вами уже упоминали про шинную войну и определение тактики. Так вот, места с третьего по пятое, включительно Кубица, Алонсо и Хайфельд, сегодня завоевание одного единственного пит-стопа. То есть эти три гонщика смогли добиться лучших позиций, поскольку команда запланирована для них всего один пит-стоп, и они не прогадали.
И давайте уже закончим, потому что столько вообще событий, и мы еще вернемся, когда будем про апелляцию рассказывать. Сейчас совсем уже сблизились, или как? Или наоборот, Масса чуть-чуть... Нет, кто кого там вообще теперь все запуталось из-за появления таких новых... представителей на подиуме.
Лидирует по-прежнему Луис Хэмилтон, у него 78 очков. Филиппе Масса всего теперь на 1 балл отстает, 77. Роберт Кубица 64, Кими Райконен 57 и Ник Хайфельд 53. Хеки Каваланин совсем близко к ним подобрался, 51 очко.
А как же так получилось, что Хэмилтон, он попал все-таки в очковую зону?
Да, 7 место. Он вслед за Массой пересек сегодня линию финиша. Причем
я хотел бы... очко и отыграл Масса.
Да, я очко отыграл. Причем я хотел бы, конечно, несколько слов буквально сказать об этом, о пилотаже, о просто вдохновенном, я его по-другому даже, наверное, не назову, сегодня пилотаже Луиса Хэмилтона, который одного за другим соперников обходил и подарил массу красивейших обгонов сегодня, за что ему большое спасибо, наверное.
Андрей, совсем короткий вопрос. У Себастьяна Феттеля очень хорошее будущее, значит, такого успеха?
Я считаю, что у него очень хорошие перспективы. Специалисты уже несколько раз в этом году его отмечали. И ведь в итоге сегодня он стал самым юным пилотом, который выиграл гран-при.
С Андреем Балахниным в оставшихся гонках мы будем с особым вниманием следить и за этим молодым гонщиком, не только за признанными фаворитами.
Тем более, что через две недели будет ночная гонка в Сингапуре, впервые в истории Формулы-1.
Взаимоотношения игроков и тренеров с клубами во всех видах спорта регламентируются контрактами, и, казалось бы, все в них должно быть учтено. Однако то и дело возникают конфликтные ситуации. Об одной из них рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Открытое письмо в адрес Латвийской футбольной федерации подписали 43 спортсмена, среди которых такие известные футболисты, как Игорь Степанов, Юрис Лайзенс и Марис Верпаковскис. В письме говорится о грубых нарушениях законов ФИФА, а также несоблюдении контрактных договоров некоторыми футбольными клубами Латвии. Так, например, в марте этого года руководство клуба «Рига» без каких-либо объяснений и предоставления компенсации уволило двух ведущих игроков чемпионата высшей лиги и сборной Латвии Андрея Педалса и Артура Закрешевского. В той же «Риге» не выплачивалась зарплата Юрию Жигареву, а в июле из клуба «Лепаес Металлургс» также без пояснений в одностороннем порядке лишились работы игроки национальной сборной Латвии Андрей Рубин, Имант Блейделис и Руслан Михальчук. При этом дисциплинарная комиссия Латвийской футбольной федерации приняла сторону клубов и пока не собирается отстаивать интересы спортсменов. В чем дело? По мнению менеджера клуба «Латвиес Металлургс» Юрия Романенко, все эти увольнения необходимы, чтобы как-то поднять уровень футбола в Латвии.
Мы берем людей, ставим задачи быть в первой тройке, платим им достаточно нормальные деньги, они приезжают, мы занимаем 5-6 место. Но приходит время, когда надо прощаться. Со второй стороны тоже должна быть какая-то отдача. Президент ставит задачу, задача не выполняется, и все, это же обычный процесс. Тут никакого криминала нет. Если игрок приезжает сюда и думает, что, заключив контракт, он обеспечен на все время, так же не бывает. То есть у нас 10 лет не было 5-6 места, и мы закончили первый круг на 6 месте. Просто люди не соответствуют, и все, ну, им дали срок, их держали, им, я думаю, с ними поступили очень порядочно. Их за 3 месяца вперед заплатили деньги, то есть там очень все нормально, они хотят за 3 года. Когда ты берешь игрока, ясно, ты рассчитываешь, что он будет играть, соответствовать какому-то уровню.
Это был Юрий Романенко. Но добьются ли чего-нибудь футболисты своим письмом в адрес футбольной федерации? С этим опросом я обратился к генеральному секретарю федерации Янису Межецкису.
Мы всегда стараемся защищать как интересы игроков, так и клубов. Да. У каждой, правда, есть свои две стороны, всегда. Понимаете, и поэтому иногда и судебные процессы, они затягиваются и длительно, и все, вы сами знаете, как это происходит. Тут ни в коем случае никто не хочет ущемлять права игроков, да. Так же и не клубов. И поэтому у нас есть своя процедура, которая дисциплинарный комитет принимает решение, если кто-то им недоволен, можно выходить на арбитраж, что они и сделали. Понимаете как? Но перед арбитражем уже писать такое письмо, ну опять это пусть остается без комментариев. Я знаю кейсы по каждому из этих случаев, по каждому из игроков. Но тут поэтому я оставлю это без комментариев, все это как. Но любой из игроков, который ко мне обращается, я ему всегда помогаю и стараюсь помочь. Но ни в коем случае я не хочу влиять на арбитраж и дисциплинарный комитет. Я работаю уже 17-й год, и масса было случаев. Всегда мы находили общий язык с ФИФА с помощью. Все это как... Но сейчас писать письма, ну, не хочу комментировать. Потому что мы тоже, если мы сейчас начнем писать письма, ну, мы опять мы будем, как сказать, две стороны опять будут прав. Но и мы принимаем какие меры. Но если кто-то нам подскажет, как нам надо было бы действовать правильно, все игроки, которые обратились к нам, получили свободного агента. Все. Из Риги. Все они могут играть, могут трудоустроиться. Как получить вот должности, вот это уже другой вопрос. Поэтому есть судебные органы, вот такие дисциплинарные, которые решают эти вопросы. И тут из этого не надо делать трагедию или какой-то опять большой жаль.
Сообщил Янис Межецкис. А вот как видит сложившуюся ситуацию известный футбольный обозреватель Валерий Карпушкин.
Рига начала разваливаться еще весной. Один за другим стали уходить оттуда игроки. Почему они уходили? Потому что им не платили зарплату. Это разве нормально, что игрокам не платят? Потому что если разрыв контракта происходит по вине клубов, то он должен платить неустойку. Так платят всем тренерам, так платят и футболистам, если клуб его отпускает на вольный хлеба. Или договариваются полюбовно. Но здесь нашла коса на камень, и интересы клуба с интересами игрока резко разошлись. Я считаю, что прежде всего здесь виновата федерация, которая получает и акцептирует все контракты игроков с клубами. Значит, у нас какой-то юридический прокол существует, если возможны такие варианты. Значит, надо приводить всю контрактную систему в соответствии с требованиями Международной Федерации Футбола, ФИФА, Европейской Федерации Футбола, УЕФА и так далее и тому подобное. Тогда у нас таких вещей не будет происходить. Но я думаю, что ситуация-то здесь очень проста. Футбол – это уже даже не вид спорта, это некое социальное явление, некий срез общества сегодняшнего. И то, чем больно наше сегодняшнее общество, оно очень ярко проявляется в футболе. И мы все видим, если в Латвии тяжелое экономическое положение, то почему футбол должен стоять в стороне? А ребят мне по-человечески жалко.
Сказал Валерий Карпушкин. И то правда, ведь у многих уволенных футболистов есть семьи, их надо кормить, квартира и все возрастающие счета за коммунальные услуги.
Этот рассказ нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина мы представили на ваш суд для того, чтобы стало окончательно ясно. Только четко прописанные в контрактах обязательства игрока и тренера перед клубом, как и клуба перед ними, способны предотвратить возникновение конфликта. А уж кто прав в рижской ситуации, каждый из нас с вами решит по-своему.
И еще один репортаж о футболе наверняка вызовет ассоциации с футболом российским. Речь пойдет о выступлении сборной Украины в отборочных матчах чемпионата мира. Эта команда, как и сборная России, очков не потеряла, но игры не показала. Слушаем киевского обозревателя Максима Максимова.
Победителей не судят, очки не пахнут. Игра забывается, результат остается. Как ни банально звучат эти канонические фразы из арсенала отъявленных футбольных прагматиков, на них, тем не менее, частенько ссылаются даже самые признанные авторитеты. Наверное, именно поэтому после львовского дебюта команды Алексея Михаличенко легендарный и многоопытный Владимир Мунтян остался недоволен комментариями матча украинскими СМИ. Председатель комитета сборных Федерации футбола Украины считает, что журналисты, как всегда, торопятся с выводами. И на старте вполне достаточно даже такой победы. А какие-то прогнозы на перспективу сборной в отборочном турнире можно будет делать лишь после встречи с Казахстаном. Ну что ж, как говорится, жираф большой, ему видней. Однако прежде чем попытаться в двух словах описать матч с Казахстаном, на большее меня вряд ли хватит. Предлагаю интервью, которое дал после игры в Алма-Ате Анатолий Тимощук. Человек с двумя сердцами, на котором, пожалуй, держится вся украинская оборона. Когда у других опускаются руки, этот бьется до конца и даже часто делает результат. Пусть и ногами партнеров. Слава богу, что его, играющего практически без замены в «Зените» и сборной, пока что обходят травмы. От звездного капитана хотелось бы услышать профессиональный анализ сыгранных матчей, которые хоть и принесли сборной Украины максимальный результат, однако должного впечатления ни на кого не произвели. Но интервью Тимощука прозвучало как-то очень уж по-советски. Снова виноваты журналисты со своими скороспелыми выводами. Честно говоря, я вообще не понимаю, откуда взялась такая массированная критика в наш адрес, в то время как мы выиграли 4 матча подряд. Какая-то случайная рука на последней минуте. Ничего случайного нет. Команда прогрессирует, идет к своей цели. А тем, кто занимается критиканством, необходимо побывать в нашей шкуре и поиграть с соперником, который играет на выезде в ничью с немцами, играет в ничью с Аргентиной, обыгрывает Голландию. Я говорю о сборной Белоруссии. Это очень непростая команда. Да и Казахстан не подарок. Мы набрали 6 очков в 2 стартовых матчах отборочного цикла. Я не знаю, что еще нужно, чтобы нас не критиковали. Мы стремимся добиваться результата в каждой игре. Конец цитаты. Что можно на это ответить? В общем-то, очень как-то по-украински это у Анатолия получилось. Уверен, критиканы, на которых Тимощук хочет натянуть шкуру профессиональных футболистов, рта бы не посмели раскрыть, если бы желто-голубые и в самом деле стремились добиваться результата в каждой игре. А так, мы с коллегами вынуждены, как предлагает Тимощук, смотреть за тем, что у них получается, а что нет, и высказывать свое мнение. Лучше раньше, когда еще есть возможность поработать над ошибками, чем в конце проваленного цикла, когда останется лишь посыпать голову пеплом. Кстати, интересно было бы узнать у Анатолия, к какой цели идет его команда. Ну а теперь, как я и вещал, об игре. Мне показалось достаточно символичным, что за сборную Казахстана в обороне играл однофамилец украинского президента Кучмы. С Сразу возникла приятная ассоциация с Байконуром, где Леонид Данилович, будучи парторгом, а потом и директором Днепропетровского завода, провел свои лучшие годы, участвуя в ракетных запусках. Матч проходил с некоторым преимуществом украинцев, впрочем, другого от них никто и не ждал. Хотя 4 года назад у Олега Блохина команда была помастервитее, что ли. А ведь тогда лишь благодаря достаточно случайному удару Руслана Ротаня на исходе матча и был забит победный гол. На этот раз казахи обновили состав, укрепили тренерские кадры и были настроены решительно. А переживающим реорганизацию состава украинцам, оказавшимся в группе с англичанами и хорватами, как и прежде, нужно было побеждать, по крайней мере, остальных соперников. Возможно, кто-то из фаворитов потеряет очки. Вот если бы для начала удалось в октябре в домашнем матче победить хорватов, сумели же англичане деквалифицировать их. И тогда, набрав 9 очков, можно будет попытаться повторить успех команды Блохина в отборе к предыдущему чемпионату мира. Тогда многое измерялось фартом, объяснялось стечением обстоятельств. А вдруг Алексей Михаличенко слеплен из того же теста? Уже в первой атаке жесткие казахские парни едва не поломали Шеву. Стоит, правда, отметить, что за исключением этого удара по ногам, больше Андрея никто не трогал, позволяя свободно принимать мяч и принимать решения. Очевидно, авторитет Шевченко давил таки на казахов. И в конце концов, именно ему удалось самому забить гол и стать соавтором еще 2. Еще несколько голов не сумел забить Селезнев, с которым, похоже, у нападающего Милана налаживаются игровые связи. Что касается игры в обороне, то, как и прежде в украинской штрафной, то и дело возникал пожар. И будь поточнее казахстанцы, одним голом они, наверное, не ограничились бы. Я доволен результатом игры. Мы завоевали 3 очка, и это очень важно. В целом, сегодня была показана более осмысленная игра и в обороне, и в атаке. Мы имели множество голевых моментов, но не обошлось и без обидных промахов, поделился впечатлениями Алексей Михаличенко. Мы ожидали, что команда Казахстана, играя с одним нападающим, будет действовать осторожнее, чем в игре с Андоррой. По большому счету, если бы мы сами не создавали себе проблем, то у сборной Казахстана не всегда все и получалось бы. Но надо признать, что класс у них все-таки ниже. Конец цитаты. Ну что ж, взяли на старте максимум очков, выиграли, молодцы. На очереди теперь Хорватия. Вот тогда мы и займемся настоящим анализом.
Удивительно, сколь схожа ситуация, которую рассказал из Киева Максим Максимов, с той, какую мы наблюдали в Москве. Увы, слишком много причастных к футболу людей, для которых очки превыше игры. Однако на финише любого турнира выясняется, что приносить очки способна лишь классная игра. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. Признаков теракта в катастрофе пассажирского самолета в Перми не обнаружено. Основная версия – неисправность Боинга 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд». Об этом заявил министр транспорта России Игорь Левитин после первого совещания правительственной комиссии в Перми. В Пермском крае 15 сентября – день траура по 88 погибшим в авиакатастрофе. Движение поездов по Транссибу, нарушенное в результате падения самолета, полностью восстановлено. На севере Москвы в результате взрыва пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Взрывное устройство сработало в воскресенье днем на рынке в Лианозовском проезде. Ведется следствие. После переговоров в Сухуми с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение проблемы безопасности на Кавказе на международном уровне невозможно без участия Южной Осетии и Абхазии. Багапш со своей стороны заявил, что Абхазия не допустит на свою территорию наблюдателей ЕС и ОБСЕ. Российские войска покинули большинство районов запада Грузии. В соответствии с договоренностью об урегулировании российско-грузинского конфликта, достигнутой при посредничестве Евросоюза, Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», войска ушли из порта Поти и еще ряда городов, но пока остаются в Зугдидском и Целинджикском районах недалеко от реки Ингури. В центральной афганской провинции Газни 6 детей погибли, играя с бомбой. В результате теракта в южной провинции Кандагар погибли 2 афганских врача и их водитель. Еще около 15 человек получили ранения.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжая подведение итогов Пекина в рубрике «Олимпийское послесловие», мы продолжим и разговор о тяжелой атлетике. Вообще любое соревнование, а такое как Олимпиада тем более, поднимает ряд вопросов, выходящих за рамки этого конкретного старта. Вот, например, серебряный призер Пекина, штангист Дмитрий Клоков, готовился к главному турниру четырехлетия самостоятельно, то есть без тренера. И сразу после того, как занял второе место, опередив Дмитрия Лапикова, ставшего третьим, так это объяснил.
У меня главная цель была, наверное, такая внутри она сидела. Все-таки и Лапикова тренирует мой первый тренер. И мы с ним так нехорошо разошлись, как бы в 2004 году, перед той Олимпиадой, как раз таки после чемпионата Европы 2004, да. И я все эти 4 года тренировался один. У меня не было тренера. У меня были как бы менеджеры, те люди, которые мне помогают, да, это и отец, и Ярулин, и многие остальные. Но именно в тренировочном процессе я один. Мне это самому хотелось. И мне всегда хотелось доказать, что то, что он не заложил 10 лет, что у меня это осталось, и что это мне помогает, и я это прямо приумножаю. И мне хотелось доказать, что я могу один. Что я делаю правильно, потому что очень часто мне говорили, что я тренируюсь один. Даже вот Александр Курлович, тренер олимпийского чемпиона, он постоянно моему отцу, ну нельзя, Дима не может один тренироваться, не способен человек тренироваться один. Ну вот я показал всем, что я могу тренироваться один.
Интересный поворот. Работая без тренера, Дмитрий Клоков занял второе место, а его партнер по сборной Дмитрий Лапин, работая с бывшим тренером Клокова, стал третьим. Как объясняет это председатель спортивно-технического комитета Российской и член технического комитета Европейской Федерации тяжелой атлетики Петр Полетаев.
Он в 2005 году, когда стал чемпионом мира, он стал чемпионом мира именно уже без тренера, готовился самостоятельно, сам себя подготовил на этот титул высший. И поэтому уверовал в себя, в свои возможности, в свои творческие. Он очень интеллигентный, умный спортсмен, который вот отличается своей подготовленностью и даже интеллектуальной среди других. Он работает с компьютером персональным на тренировках, сам себе планирует, задачи ставит. Он считает, что он перерос своего тренера, который его с детских лет подготовил. А тренер у него выдающийся, Геннадий Аниканов, тренер, который сейчас Лапикова тренирует, вот его соперника, который его отца тренировал, чемпиона мира Клокова. И вот именно ему отец Вячеслав Клоков доверил сына своего. Ну, тот его довел до уровня, но не чемпионского мира, а до высокого уровня довел. А дальше Клоков убедился, что тренер ему уже лично мешает. Он высказался об этом в прессе. Стал сам готовиться, стал чемпионом мира. Уверовал в это. Потом выступал не совсем уверенно, надежно. Но вот на этой Олимпиаде я считаю, что он сделал все, что мог, и сделал замечательно. Он показал свои высокие, очень высокие результаты Клоков. И поэтому упрекать, что у него не было тренера, наверное, не стоит. Вот Василий Алексеев, самый знаменитый спортсмен в мире по числу наград. 8 чемпионских титулов мировых, 80 мировых рекордов. Василий Алексеев выступал все время без тренера. Хотя тоже были на этапе предварительном, когда-то он каких-то тренеров имел. И даже заслуженных тренеров там России. Флюкфельдер даже, там выдающийся тренер. Но готовился с ними очень короткое время. И в конце концов отказался, и всю свою славу сделал сам, потому что он творческий человек. Поэтому этот вопрос довольно сложный. Хотя, безусловно, чисто теоретически, тренер бы не помешал бы. Хороший, грамотный тренер, хотя бы как секундант, который мог бы подсказать или советчиком. Ну, не всегда же вот находится такая пара, чтобы подошел тренер выдающемуся спортсмену. Иногда вот спортсмен не находит себе такого компаньона, в которого бы верил бы, которому доверился полностью, он лучше верит в себя. Поэтому тут это вопрос непростой.
В общем, понять члена технического комитета Европейской Федерации тяжелой атлетики Петра Полетаева можно только так. В спорте, как и в жизни, не существует рецептов на все случаи, что называется «на все про все».
В рубрике «Экономика большого спорта» возвращаемся к Пекинской Олимпиаде. Олимпийское послесловие посвящено подведению экономических итогов прошедших игр. И мы двигаемся от частного к общему. Эксперт прессинга Роберт Воскиричан детально рассказал о том, сколько заработали спортсмены-олимпийцы, сколько заработали бизнес-структуры на этих играх. Ну, а сегодня и в следующей программе мы остановимся на том, какой же экономический эффект от прошедших игр в масштабе страны и хозяйки игр, ну и вообще в целом мира. Вам слово, профессор.
Спасибо. Пекинская Олимпиада, да и вообще Олимпиады в последние десятилетия превратились в столь масштабные мероприятия, что охватить это одним взором довольно сложно. Поэтому нам приходится делать вот такой вот сериал. Сегодня поговорим о том, какое влияние могут оказать Олимпийские игры 2008 года на китайскую экономику. Потому что, с одной стороны, казалось бы, вопрос ясен. Он прост. Обычно все простые решения, они на самом деле неверные. Так и здесь. Вроде вывод простой, что да, Олимпиада – это прекрасно, это новые рабочие места, это инвестиции в инфраструктуру. Все это так, но все гораздо сложнее. И экономика, инновационная система, она имеет очень много таких вот нюансов, что ли, деталей, которые необходимо учитывать. Если говорить... Общо, да, действительно, 42 миллиарда по минимуму, а по некоторым данным мы отмечали, что даже все 44 миллиарда долларов потрачено на инфраструктуру, построенную...
Отстроен заново Пекин, в сущности.
Не сам Пекин, но имеется в виду его инфраструктура, там мосты, дороги, да, это все так. Толчок, который получила не только китайская экономика, а вообще Китай как страна, он огромный. То есть здесь никто в этом не занимается. Ну, даже если не учитывать политические нюансы, сугубо экономические, он огромный, потому что Китай фактически подтвердил, что ли, вот успешным проведением Олимпиады те оценки, которые априори авансом, что ли, выдавались как новой растущей экономике. Всевозможные были индексы, которые показывали, что Китай самая быстрорастущая страна в мире, самая успешно развивающаяся и так далее. Но как экзамен, который подтвердил вот эти все авансы, конечно, это была Олимпиада. Теперь, после таких вот общих рассуждений о том, что это все хорошо и во благо Олимпиады, теперь перейдем к деталям. А вот, как известно, дьявол кроется в деталях, вот об этом мы и поговорим. Известно, что китайская экономика растет, пожалуй, самыми быстрыми темпами среди всех стран мира, за исключением, скажем, небольших нефтедобывающих монархий. А учитывая, что китайская экономика – это производящая экономика, имеется в виду не только сырье добывающее, но и прежде всего это экономика, которая нацелена на промышленное производство, то, конечно же, те темпы свыше 10, около 11% ежегодно, которые она демонстрирует на протяжении уже почти двух десятилетий, конечно же, вызывали и с одной стороны гордость и радость, а с другой стороны беспокойство. Проблема в чем? Проблема в том, что крен сделан в сторону расширения промышленного сектора. Учитывая, что есть условия, мы немного отвлечемся от спортивной темы, но надо понять, в чем суть беспокойства и почему, так сказать, Олимпиада...
Речь чего вот... беспокойство,
да.
Важно
беспокойство
уточнить.
Экономических властей Китая. То есть, с одной стороны, они рады тому, что имеет место экономический рост, с другой стороны, он однобокий. То есть, все средства, все инвестиции в основном вкладываются
производство.
В промышленное производство. И инвестиции, норма накоплений 40%. Это очень много. При этом сфера услуг пребывает довольно в таком... мягко говоря, непрезентабельном состоянии по сравнению с развитием промышленности. И самое то, что беспокоит власти, это рост инфляции. Поэтому, с одной стороны, они заинтересованы в быстром росте экономическом, с другой стороны, они пытаются, так сказать, перегретую экономику как-то охладить. И вот здесь Олимпиада оказалась как нельзя кстати. Потому что, по прогнозам и китайских, и зарубежных, не китайских, точнее говоря, экономистов, возможно, понижение темпов роста ВВП до значений ниже 10%, но тут разные есть вилки, есть даже и 6-7%, но я не думаю, что так резко, вот такой жесткой посадки вряд ли, но где-то в пределах 7-8% вот этот рост уже китайские экономические власти смогут контролировать. И еще несколько таких довольно любопытных моментов выявила вот подготовка к Олимпиаде. Например, поднялись цены на сталь, конструкционные материалы. Почему? Потому что китайцы быстрыми темпами возводили инфраструктуру, в том числе и спортивную инфраструктуру. И для этого строительство, понятно...
В больших масштабах.
В больших масштабах требуется профильный металл. И, соответственно, они этот металл, который производят в изобилии, оставляли, так сказать, для внутреннего потребления. Не давали того объема экспорта в страны Юго-Восточной Азии, которые были традиционными рынками сбыта. И там поднялась цена на сталь. Вот один из сюжетов, который характеризует влияние Олимпиады на общую экономическую обстановку. Но здесь выиграл и Владивостокский порт, который начал отгружать российскую сталь и российские сталевары в страны Юго-Восточной Азии. То есть косвенно зацепило и российские интересы в положительном, позитивном смысле этого слова. другой стороны, те 42 миллиарда, которые были выделены и потрачены на Олимпиаду, они не имели такого шокового, что ли, влияния на... Во-первых, это всего лишь примерно 1% от ВВП. Вот мы говорим, что потратили много, да, многое в абсолютных размерах.
Ну, это растянуто во времени было, естественно.
И, конечно, совершенно верно, Дмитрий, вы фактически, как часто это бывает, я отмечаю, что вы сорвали прямо с языка у меня это слово, и правильно сделали. Действительно, 7 лет подготовки, разделите эти 42 миллиарда, конечно, для какой-нибудь Латинской, допустим, Америки или Африки, или даже для какой-нибудь восточноевропейской страны это неподъемная сумма, но для Китая это совершенно ничего, я бы даже сказал, с точки зрения, так сказать, долгосрочных последствий. Следующий момент, который очень важен для того, чтобы понять, каково глубинное влияние Олимпиады на вообще жизнь и экономическую жизнь Китая. Мы знаем, что в Пекине, в частности, да и в Китае вообще, но в частности в Пекине, в особенности, я бы сказал, в Пекине, очень серьезно стоит вопрос экологии, окружающей среды. А этот вопрос неразрывно связан с экономикой, понятно, тут как бы абсолютно такая цепь, которую не разорвать, причинно-следственная связь явно прослеживается. Соответственно, мы знаем всякие там неудобства для горожан, один день четные номера, другой день нечетные, но это все мелочи. По-крупному, они выделили в преддверии Олимпиады, китайские власти выделили несколько секторов экономики, промышленности, которые в наибольшей степени загрязняют окружающую среду. Прежде всего, это были, конечно же, теплоэлектростанции, работающие на угле. И многие из них были перепрофилированы на газ. Но я хочу сказать, что эти технологии гораздо дороже, чем простой перевод на газ. То есть эти 42 миллиарда включаются, в общем-то, и то, что Пекин, по крайней мере, задышал чуть-чуть свободнее.
Это крайне важно. Пекин, Шанхай и еще один большой китайский город Танцзинь, где проходили игры, конечно, да. То есть, естественно, жизнь горожан улучшилась в значительной степени в связи с тем, что вы сказали, Роберт. Но ведь это не весь Китай. В Китае более 20 городов-миллионеров и там порядка 7 мегаполисов крупных. Как быть с этим?
Ну, с этим никак не быть, потому что они не опосредованы от того, что, так сказать, Китай с помощью Олимпиады укрепил свое положение в мировой экономике как основного производителя промышленной продукции, прежде всего потребительского сектора, и, так сказать, подтвердил свое реноме как надежного партнера, отдаленные последствия, конечно же, будут, они уже есть.
То есть все впереди?
Все впереди, но впереди же и некоторое снижение темпов роста и неизбежное снижение объемов производства вот в этих же городах. То есть тут как бы трудно прогнозировать, какая тенденция будет сильнее. Первая или вторая. Но сказать прямого влияния, ну, если в Пекине построили новый мост или новую дорогу, или перепрофилировали теплоэлектростанцию. Ну, конечно, если в Пекине чуть чище, ну, я думаю, недалеко от Пекина, там, в 300 километрах, найдется какой-нибудь город-миллионер, который по сравнению с Пекином, это просто коттеджный поселок, да, по размерам, по численности населения. Но, тем не менее, все-таки там же все близко, и, соответственно, и ветры тоже, наверное, дуют.
О чем речь?
В этом смысле, да, может быть. Китай настолько огромная, мощная страна и по населению, и по территории.
Что ей не надо было устраивать Олимпиаду для того, чтобы свою экономическую мощь подтвердить.
Да, но тем не менее она ее устроила, и мы теперь это обсуждаем. Так вот, я к чему доведу до конца свою мысль, что Китай настолько огромная, мощная страна, и любое ее, образно говоря, телодвижение каким-то невероятным образом отражается на мировой экономике. В частности, вот мы сказали по поводу, так сказать, конструкционных материалов, продукции сталелитейной отрасли. Вот в частности, вот озаботились китайские власти экологией. Вот они выделили, в частности, теплоэлектростанции. Но еще они выделили алюминиевые предприятия. И те сократили свой выброс и, соответственно, и производство сократили на 10%. И тут же на мировых биржах цены выросли на почти 6%. До мирового исторического максимума 3335 долларов за тонну. Вот, пожалуйста, вроде где Олимпиада, Китай, но действительно, это очень интересно. Ни одна страна, я думаю, ну, может быть, там, Соединенные Штаты, в некоторых отраслях нефтегазовой, Россия, но таких стран очень немного в мире, которые в результате какого-либо крупного события принимают решение, вроде, казалось бы, внутреннее решение, сократить производство на 10% и выбросы, соответственно, примерно на столько же. И вот вам результат, так сказать, биржи в панике, там, закупали металлы.
И давайте сравним с чемпионатом мира по футболу предстоящим в Южноафриканской Республике, где резонанс, допустим, от этого соревнования, да?
Резонанс, да.
Но мировая экономика мало реагирует, слабо реагирует.
Да. Мировая экономика слабо реагирует, но я вас уверяю, что чемпионат мира по футболу 2010 года, где бы он ни проводился, он даст больше денег, если уже вернуться на 2 недели назад, когда мы обсуждали, сколько заработал МОК, сколько заработало телевидение. Там все нормально, потому что там футбол.
Да, но в той же Германии, условно говоря, стадиона не надо строить, в отличие от ЮАР, допустим. Там все готово.
Ну, я, да, согласен. Разные соревнования, разные виды спорта, по большому счету. Тут футбольный чемпионат мира, а тут Олимпиада. Но, тем не менее, заканчивая наш разговор, можно сказать, что ситуация, макроэкономическая ситуация в связи с проведенной Олимпиадой, в общем-то, дает серьезную пищу для размышлений экономистам, профессионалам и не только.
Но мы не завершаем разговор, поскольку в следующей программе «Прессинг» продолжим подведение итогов Пекинской Олимпиады в глобальном масштабе.
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер продолжает анализировать репортажи из Пекина. И сегодня в нашем олимпийском послесловии поведет разговор в основном о жанровом разнообразии передач.
Телекомпании мира показывали Олимпиаду по-разному. Кто-то монтировал фрагменты самых интересных событий, объединял их в единый блок, предлагая зрителям дневник дня. Кто-то ограничивался информационными выпусками, кто-то, их, естественно, было большинство, транслировал все передачи живьем. А вот НТВ Плюс на четырех своих каналах предложила уникальное освещение Олимпийских игр. И думаю, что-то подобное вряд ли было осуществлено в какой-то другой стране. Были на НТВ Плюс и дневники, и выпуски новостей, и огромное количество прямых трансляций, но все их связывала единая тщательно продуманная идея. Олимпийские игры – не просто спортивные соревнования, а грандиозное культурное событие, с которым мало что можно сравнить. История Олимпиад подчеркивает мое утверждение прежде всего, а потому в паузах между трансляциями на экране возникали уникальные архивные кино- и видеоролики, рассказывающие обо всех играх современности. Их сопровождали небольшие сюжеты о самых выдающихся олимпийских чемпионах. Очень уместны были рассказы о стране, где проходили нынешние соревнования, как Китай готовился к ним. И первоклассные микрофильмы знакомили нас с великолепными олимпийскими сооружениями, с китайскими городами, с традициями народа, с выдающимися открытиями, что подарили человечеству китайцы. Менее привлекательными показались мне заранее подготовленные сюжеты о возможных фаворитах, что демонстрировались в начале или в конце тех или иных соревнований, показывая спортсменов в домашней обстановке не только в российских городах, но и за рубежом. Грешили они однообразием и, к тому же, нередко появлялись в эфире не ко времени. На экране сидящий на домашнем диване спортсмен, улыбающийся, полный энтузиазма, с оптимизмом рассказывает о своих надеждах, а выступление его только что закончилось жестоким поражением. Я уже говорил неделю назад о клубе олимпиоников, носившем чисто домашний характер, в котором чемпионы проходящих прошлых игр собирались не для серьезных обсуждений, а для слегка легкомысленных бесед. Были, правда, тематические передачи, где проходил, прямо скажем, приглаженный разбор полетов, подводящий итог дня. Словом, предварительная оперативная работа была проведена гигантская. Мне хотелось узнать, как относились к увиденному знакомые мне болельщики абоненты НТВ+. Мнения оказались противоречивыми, о проделанной работе все говорили с уважением, но кто-то считал, что в подобном решении был явный перебор. Посмотревшему трансляцию, вдоволь напереживавшемуся зрителю, просто требовался отдых, и желание смотреть следующую передачу отступало. К тому же самым преданным зрителям, а я знаю таких, что специально брали отпуск, чтобы подробно увидеть на НТВ Плюс все происходившее в Пекине, просто необходимо было свободное время, чтобы поесть, поспать, кстати, режим дня в эти дни менялся, чтобы услышать другие новости о происходящем в мире. К сожалению, эти новости никак праздничному олимпийскому настроению не способствовали, давили психологически, часто побуждали от просмотра спортивных передач воздерживаться. Все, о чем я рассказал, заслуживает достойного обсуждения всей проделанной работы. Надо ли с таким размахом подходить к освещению Олимпийских игр? Будет ли кем-то оно по достоинству оценено и использовано в будущем? Не знаю, есть ли у Анны Дмитриевой, инициатора всей этой работы, единомышленники, которые в состоянии столь серьезное дело продолжать. Или в дальнейшем НТВ Плюс будет без всяких изысков предлагать обычные традиционные решения, транслировать напрямую одно за другим олимпийские состязания. Тем более МОК для удобства прямых телевизионных передач время стартов искусно разводит. И все же о важнейшем недостатке не могу не сказать. Это отсутствие анализа, неумение дать объективную оценку происходящему. Не приучены нынешние спортивные журналисты анализировать происходящие события. Да и нужно ли учиться этому сейчас, в эпоху всеобщего благодушия. Нужна ли объективная критика? Сомнений в этом нет. И ведь достаточно неожиданно явившемуся миру аналитику привести все высказывания главы Национального олимпийского комитета страны Леонида Чигачева очень легко, и их несложно отыскать в интернете. «Меньше 35 золотых медалей у России точно не будет», сообщает он 26 сентября прошлого года. Через месяц он снижает их количество до 25. В конце июля уже нынешнего года, после встречи с президентом страны Медведевым, Тягачев объявляет, что российская сборная способна занять второе общекомандное место, опередив хозяев Олимпиады. Наконец, за 5 дней до открытия игр дает окончательный прогноз. Российские спортсмены завоюют не менее 80 медалей, из которых 28 приблизительно, 33 будут золотыми. Напомню, завоевали же они всего 72 медали, а золотых только 23. Это совсем простенькое, но готовое аналитическое обозрение, доказывающее, сколь высока компетенция руководителей российского спорта и как они им руководят. А можете ли вы представить себе отчаянного смельчака, который решится вовсе на крамольное рассуждение, что при нынешнем положении дел не уступит ли российская сборная на будущих Олимпийских играх в Лондоне 3-е место в общекомандном зачете?
Это был Аркадий Ратнер в рубрике «Олимпийское послесловие». А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. В Монце прошел очередной этап чемпионата мира – Гран-при Италии. Первым на финише оказался 21-летний немецкий гонщик команды Торо Росса Себастьян Феттель, ставший самым молодым победителем Гран-при в истории.
Положение в общем зачете теперь таково. Хэмилтон впереди 78 очков, на 1 очко отстает Масса, на 3-й позиции Кубица 64 очка. А в Кубке конструкторов у Феррари стало 134 очка, у Макларена 129, у БМВ 117.
Шахматы. В Бильбао завершился турнир 21-й категории, финал «Большого шлема». В последнем 10-м туре Веселин Топалов выиграл у Василия Иванчука, а Теймур Раджабов у Левона Ароняна. Партия Магнуса Карлсона с Вишианандом закончилась в ничью. За победу в этом турнире давалось 3 очка, за ничью по 1. Итоговое положение таково. У Топалова 17 очков, у Ароняна и Карлсона по 13, у Иванчука 12, у Раджабова 10, у Ананда 8.
Плавание. В Дубровнике прошел чемпионат Европы на открытой воде. Последние комплекты наград были разыграны на дистанции 25 километров. В субботу у мужчин тройку лучших составили итальянец Валерио Клери, на 2-м месте Жоан Адель из Франции, на 3-м Дмитрий Соловьев, россиянин. А в воскресенье у женщин призерами стали Маргарита Домингес, испанка, опередившая Бритту Камрау Кориштайн из Германии, и россиянку Анну Уварову. По итогам чемпионата велся и общекомандный зачет, получивший название «Чемпионский трофей». Его результаты таковы. Первое место Италия, 182 очка. Второе Россия, 176. Третье Германия, 154.
Теннис. В 4-й раз за последние 5 лет женская сборная России выиграла Кубок Федерации. В финальном матче она встречалась в гостях со сборной Испании и после первого дня вела 2-0. А в воскресенье в первом же поединке Светлана Кузнецова принесла своей команде решающее 3-е очко, выиграв у Анабель Медина-Гарригес 5-7, 6-3, 6-4.
Состоялся финальный матч женского теннисного турнира на Бали в Индонезии. Пати Шнидер из Швейцарии выиграла у Тамиры Пашек из Австрии 6-3, 6-0. Ну а в Бухаресте, где соревновались мужчины, победителем стал француз Жиль Симон, одержавший победу в решающем поединке над испанцем Карлосом Мойей 6-3, 6-4.
Легкая атлетика. В Штутгарте на финальных состязаниях мировой лиги в субботу олимпийская чемпионка в метании копья Барбара Спатакова из Чехии установила мировой рекорд 72 метра 28 сантиметров. Прежний рекорд 71 метр 70 сантиметров принадлежал кубинке Аслейдис Менендес и был установлен в 2005 году на чемпионате мира в Хельсинки.
Футбол. После матча 21-го тура российской премьер-лиги свои лидерские позиции упрочил «Рубин», который взял верх в Казани над «Динамо», оставшимся на 2-м месте, счет 1-0. Эти команды разделяют уже 9 очков. У «Рубина» 45, у «Динамо» 36.
Кроме того, «Зенит» взял верх в Махачкале над «Тереком» 4-1. В столичном дерби Москва выиграла у «Спартака» 2-1. «Крылья Советов» дома нанесли поражение «Химкам» 3-0. «Сатурн» в Раменском одержал победу над «Томью» 2-0.
Английскую премьер-лигу возглавили два клуба, набравших по 10 очков. Это «Челси», который выиграл на поле «Манчестер Сити» 3-1, и «Ливерпуль», одолевший дома второй клуб из «Манчестера» «Юнайтед» 2-1. На третьей строчке с 9 очками «Арсенал», разгромивший в гостях «Блэк» 4-0.
Вторые победы подряд в итальянской серии А одержали Лацио, выигравшую у Сампдории 2-0, и Аталанта, которая взяла верх на поле Болоньи 1-0. Вторично проиграл Милан, уступивший на сей раз в гостях Дженуа 0-2. Днем ранее Интер обыграл в Милане Катанью 2-1, Рома потерпела поражение от Палермо 1-3.
В Бундеслиге Германии вперед с 10 очками вырвался Гамбург, который, проигрывая дома Байеру 0-2, сумел добиться победы 3-2. По 8 очков набрали Бавария, разгромившая на выезде Кёльн 3-0, Шальке 0-4 и Дортмундская Боруссия, сыгравшая между собой в Дортмунде в ничью 3-3.
Во Франции единоличное лидерство с 13 очками захватил Лион, который тоже дома проигрывал Ницце 0-2, но в итоге взял верх 3-2. Марсель тем временем сыграл в ничью на поле Бордо 1-1 и теперь отстает от Лиона на 2 очка.
Вы слушали 691 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или от таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.